Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию две публикации. Автор одной из них – игумен Савва Мажука, интернет-портал «Православие и мир». «Мертвые слова». Матерная ругань – это плохо, но терпимо или недопустимо? Почему многие стесняются материться в присутствии детей и родителей? Что происходит с душой сквернословящего человека? Размышляет игумен Савва Мажука, насельник Свято-Никольского мужского монастыря города Гомеля, Белоруссия. Русский язык тяжело дается иностранцам, и удивляться тут нечего. По сравнению с экономными языками, французским или английским, наш великий и могучий кажется излишне усложненным. Правда, один знакомый англичанин, которому не терпелось поговорить с русскими, открыл самый простой способ погружения в стихию нашей народной речи. Есть у нас такие языковые средства, коими можно сообщить все или почти все. Этими средствами пользуются с разной интенсивностью почти половина нашего населения. Но, по крайней мере, если кто и не пользуется, то прекрасно понимает этот пласт лексики, основанный на 4-5 корнях. Изучив грамматику, словообразование и эти универсальные корни, юный англичанин быстро освоился на просторах нашей необъятной родины, а в некоторых компаниях и совсем сошел за своего. Русский язык тяжело дается не только иностранцам, но и самим носителям языка, многим из которых крайне трудно выйти из круга матерной речи и сквернословия. Все означающие корни оплетают их так крепко и туго, что беднягам никак не вырваться из их тесных объятий. Ведь в этой стихии человек купается с детства. Для некоторых это первые слова, первые опыты общения и даже литературного творчества. Педагоги в школах и вузах все чаще стали замечать, как тяжело говорят дети – и какие слова они силятся не произнести в том месте, где внезапно обрывают речь. И эти паузы, поверьте, далеко не худший вариант. Сейчас широко и всерьез спорят о ценности русского мата. Есть добротные исследования и словари. На защиту мата встала творческая и не очень интеллигенция. Один весьма образованный и уважаемый московский автор призывает спасать русский мат как национальное достояние, не дать его на откуп дурновкусию и бездарности. Это богатство и святыня народа, которую надо спасать от профанирования. Защитить русский мат, дать ему достойную апологию. Как видите, всеобщая грамотность не всем идет на пользу. И тем не менее, мы не можем не признать некоторые положительные, да, именно так, положительные моменты матершины. Научный факт. Матерная брань и сквернословие снижают степень агрессивности. Когда люди стали ругаться матом, убийств стало меньше. Тут можно вспомнить вечно цветущего Гомера, открывающего свою Илиаду словесной бранью двух великих героев античности – Ахиллеса и Агамемнона. Дело шло к поножовщине, но вмешалась Афина и заставила Ахиллеса ограничиться руганью, ставшей, между прочим, шедевром изящной словесности. И чего тут лукавить? Есть что-то симпатичное и по-настоящему привлекательное в хорошей матерной ругани. Современники Куприна были в восторге и всегда ждали с нетерпением, когда же прославленный писатель начнет ругаться матом. Говорят, это было незабываемое зрелище и слушалище. Однако никоим образом я здесь не оправдываю использование матерной брани в речи. И упаси Боже, подражать нам такому изяществу. Но все же надо иметь в виду, что эта лексика имеет место быть, и как реальность нашей жизни и языка может и должна представлять интерес и ценность для исследователя. Именно так считала великая Анна Андреевна Ахматова, утверждавшая, что пользоваться матерными словами и выражениями имеют право только филологи. Но пользуются этой лексикой, увы, не только филологи, и что уж совсем необычно, не всегда для ругани, матами теперь разговаривают». Как-то в беседе со студентами я выяснил, что для некоторых из них говорить матами – принципиальная позиция, своего рода кредо. Что только в юности не претендует на статус символа веры. Тогда я спросил этих принципиальных матершинников, как они поведут себя в такой ситуации. Вы едете в троллейбусе со своим маленьким сынишкой. Рядом стоят молодые люди и громко и радостно разговаривают матом. Уютно вы себя будете чувствовать? Или даже не заметите этого? Студенты молчали и смущенно хлопали ресницами. Когда ты молод и терять тебе нечего, на какие только глупости ты не подпишешься. Но рядом с ребенком или с матерью, бабушкой, отцом, все приобретает совсем другие оттенки и звучания. Известный сатирик Михаил Задорнов как-то рассказывал, что его отец, тоже знаменитый писатель, завещал ему никогда не пиши того, что ты стыдился бы прочитать матери. Хорошее правило. Но вот вопрос, почему так непристойно звучит мат именно при детях и матерях? Каковы бы ни были наши взгляды и религиозные предпочтения, мы как-то интуитивно, бессознательно видим в ребенке чистоту и непорочность, нуждающуюся в защите. Родитель, старый человек, бабушка, мама, отец, даже в наше мятежное время эти слова хранят в себе опыт священного и требуют особого благоговейного отношения. В Древнем Риме благоговение перед родителем доходило до того, что наряду с необычайным развитием банной культуры взрослому сыну запрещалось мыться в одной бане с отцом, а зятю с тестем. Образ родителя нельзя было расколдовывать, пожилой человек был сакральной фигурой. А какое же значение у наших мертвых корней? Это генитальная лексика, слова, обозначающие определенные органы человеческого тела и связанные с их работой действия. Еще Цицерон обратил внимание на такое необычное свойство нашего языка. Что касается частей тела, пользоваться которыми необходимо, то их и пользование ими не называют их именами. И то, что делать непозорно, только бы это делалось украдкой, называть непристойно. Вот такой парадокс, связанный с, казалось бы, естественными отправлениями тела. Люди из древности заметили, что в этой сфере надо быть осторожными даже в словах, не только в действиях и поступках. И естественная стыдливость и скромность научали человека с детства благоразумной осторожности. «Разбойничать, обманывать, прелюбодействовать по существу позорно», – пишет Цицерон далее. Но об этом говорят без непристойности. Прилагать старания насчет детей по существу прекрасно в нравственном отношении, но по названию своему непристойно. И мы можем задать резонный вопрос, а почему, собственно, мы так осторожничаем? Ведь что естественно, то не безобразно, так, по крайней мере, говорят наши оппоненты. В тотальности генитальной лексики, то есть в том, что этими корнями, этим языком можно передать почти все, если не абсолютно все, для меня ответ на этот вопрос. За что был проклят Хам, младший сын Ноя? Он увидел своего отца пьяным и голым и посмеялся над ним. И что же тут такого? За что надо было проклинать потомков человека, который с таким трудом только что спасся из вод потопа? Библия, иногда излишне откровенная, здесь высказывается слишком осторожно. Грех Хама в том, что он свел всю жизнь своего отца к жизни гениталий. Мы даже приблизительно можем себе представить, как он назвал своего старого родителя. В наше время это слово или эти выражения так часто звучат, что мы стали уже нечувствительны к тому оскорблению, какое они наносят человеку. Ной прожил 950 лет. Он был мальчиком, юношей, мужем, старцем. Он любил и был любимым, радовался и плакал, встречал рождение своих детей и переживал за супругу. У него были родители и братья, увлечения, ссоры, обиды и радости. Он был пророком Божьим и религиозно одаренным человеком. Как он пережил годы проповеди, строительства ковчега, непонимание близких и родных, насмешки соседей, считавших его всего лишь выжившим из ума чудаком, которому не на что тратить свое время? Кого из сыновей он любил больше, был ли он внимательным или строгим с невестками и внуками? У этого человека была большая насыщенная жизнь, и вот однажды его сын, его младшенький, одним словом свел всю эту сложную необычную жизнь к жизни скрытых от глаз органов. Как-то у одного кавказского старца спросили, как следует относиться к человеку. Батюшка ответил одной фразой «с благоговением». Сквернословие тем ужасно, что кощунственно сводит жизнь каждого человека к работе определенных частей тела. Это сейчас модная теория среди ряда психологов. И может быть язык, который называют и домом бытия, и исповедью народа, наш язык как раз выражает то кощунственное и богохульное поветрие, что владело душами людей. Так быть не должно, это недостойно человека. Человек открывается только взгляду благоговейного». И еще одна публикация, ее автор-публицист Сергей Худиев, и найти ее можно на сайте православного журнала «Фома». Такое разное православие. Некоторые события последних дней заставляют задуматься о том, что православием у нас в стране могут называть очень разные вещи. В Тольятти политтехнологи, обслуживавшие одного из кандидатов на местных выборах, горячо подчеркивали, что их клиент добрый православный, а противостоит ему сектант-баптист. Делалось это настолько настойчиво и безвкусно, что, похоже, произвело обратный эффект. Тольяттинцы выбрали именно баптиста. Другое событие – потасовка между православными и гей-активистами у Думы, которые предшествовали распространившиеся в сети призывы к православным братьям, что православие учит бить гомосеков, а женщинам портить лица. Чтобы осмыслить происходящее, важно уточнить термины, а что такое вообще православный? Когда я слышу о том, что человек баптист, я предполагаю, что этот человек верует во Христа как в Бога и Спасителя, но при этом держится ряда ошибочных мнений, касающихся богословия и церковного устройства. Когда я слышу, что человек православный, я не могу предполагать ничего определенного. Возможно, это верующий благочестивый человек, возможно, совсем нет. Проблема в том, что в России идентификация себя как православного, как в США протестанта или Польше католика, не обязательно предполагает какую бы то ни было вообще веру во Христа. Это великое благословение, что в России православие есть церковь большинства, фундамент нашей национальной идентичности и культуры. Но любая церковь большинства сталкивается со сходными проблемами. Человек, который заявляет о своей к ней принадлежности, вовсе не обязательно верующий. Если, скажем, немец обозначает себя как православного, это значит, что он стал православным по выбору, в результате внутреннего духовного развития. У него есть реальные и серьезные духовные интересы. Если немец обозначает себя как лютеранина, это ничего нам о нем не говорит, кроме того, что он уроженец протестантских регионов страны. Он может быть ревностным верующим, он может быть атеистом. По данным опросов и у нас, и в Европе, часть католиков, православных и протестантов в то же время определяет себя как атеистов. Я где-то читал, что в Соединенных Штатах среди людей, которые идентифицируют себя как рожденных свыше, сам термин обозначает переживших сознательное обращение ко Христу, в отличие от ходящих в церковь за социальной респектабельностью. Такой же уровень разводов, более того, часть рожденных свыше евангельских христиан поддерживает гомобраки, право на аборт и так далее. Потому что есть, конечно, и искренне верующие, но для многих быть рожденным свыше евангельским христианином – это маркер групповой идентичности, принадлежности к своим, к настоящим американцам. А чего там Христос заповедал и как нам обрести вечное спасение? Это далеко за пределами реальных интересов. А вот в России рожденный свыше евангельский христианин – это как православный в Германии, человек с реальными духовными интересами. Православие как вера во Христа – и православие как коллективная идентичность могут не только не совпадать, но и приходить в прямой конфликт, потому что коллективная идентичность строится на отторжении чужаков, мы против них, иногда на прямой бесстыдной ненависти, и уж точно не требует какого-либо исправления жизни. Вспомним хотя бы историю с отпеванием япончика. Сей благочестивейший жизни муж был точно православный, не баптист какой-нибудь. Его под церковные молитвы провожали его соратники, мужи столь же великого благочестия. Видели ли они какую-нибудь дисгармонию между иконами, молитвами, свечками и своей профессией? Нет. Это не уникально русский опыт. Итальянские мафиози тоже отличаются большим религиозным благоговением. Но расправиться со священником, перешедшим им дорогу, конечно, могут, а так добрейшие католики. К церкви большинства люди часто обращаются вовсе не за верой во Христа. При этом между православием как верой во Христа и православием как племенной идентичностью может усматриваться некое обманчивое поверхностное сходство. Православная вера рассматривает гомосексуальное поведение как греховное. Племенные православные рвутся избивать извращенцев за Святую Русь. Но надо же кого-нибудь избивать. Это поднимает боевой дух и сплачивает племя, а тут как раз извращенцы. Православная вера рассматривает нецерковные религиозные сообщества как находящиеся в заблуждении, хотя и проводит разграничения в зависимости от того, насколько в этих сообществах сохраняется вера во Христа. Племенные православные кричат «секты, ату их!» и бьют стекла в молельных домах. Светские журналисты называют это религиозной рознью или религиозным фундаментализмом. На самом деле это совершенно другое явление. Суровый религиозный фундаменталист может считать всех остальных еретиками. Он часто находится в опасности признать себя последним истинным христианином, уцелевшим среди всеобщего отступления. Но он исходит из духовных, религиозных интересов. Его действительно волнует исполнение воли Божией и вечное спасение. Попытки политического манипулирования «я православный, он баптист, голосуйте против сектанта», как и прямые подстрекательства к преступлению «православные братья, пойдем и забьем таких-то людей», лежат в совершенно другой области. Это не люди, впавшие в какую-то особо суровую религиозность. Эти люди едва ли смогут вам внятно объяснить, каково православное учение о браке, в чем состоят наши вероучительные разногласия с баптистами, потому что эти вопросы их едва ли интересуют. Не надо путать такое возвышенное и трагическое явление, как фундаментализм, с тупой бытовой ксенофобией, в которой никаких религиозных интересов вообще нет. Первый может быть православным, вторая может на это претендовать, но это нечто принципиально другое. Такое разное православие. Автор Сергей Худиев. Интернет-сайт православного журнала «Фома». На этом я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь.